Слава нашему Господу! Можно присаживаться, занимать места и будем слышать Слово Божие. Господь продлевает дни нашей жизни на этой земле. Хотя, может быть, это не самые простые дни и не самое простое время, в котором мы живем. Существует множество вопросов, множество вызовов, с которыми мы сталкиваемся. И они побуждают нас искать ответов на вопросы, на которые, может быть, мы и не искали бы ответов, если бы не определенные обстоятельства, в которые мы сегодня попали. Когда не так все просто в нашей жизни, когда приходят какие-то сложные обстоятельства, когда, возможно, мы переживаем серьезные трудности, у нас есть много вопросов к Господу. Мы делимся друг с другом своими переживаниями. И знаете, очень часто звучит такой ответ: на все воля Божия. И знаете, с одной стороны, это вроде как и правильно, и очень духовно звучит. Но у меня в сердце возникает вопрос: правильно ли всегда так сказать? Можем ли мы всегда так сказать? И если мы всегда так говорим, насколько это библейски? И сегодня я вместе с вами хочу порассуждать на эту тему, ища ответов, в том числе, конечно же, на страницах Священного Писания, чтобы мы понимали о том, что говорит об этом Слово Божие. И прочтем в начале из Евангелия от Матфея, 6 главы, с 9 стиха. Там изложена молитва «Отче нас». Наш Иисус Христос учит молиться своих учеников. И Он говорит им: молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да придет Царствие Твое». Пусть придет Царствие Твое. Форма, в которой здесь выражено это прошение, как раз-таки говорит нам о том, что Царство Божие пока что не пришло во всей полноте Его. Да, оно есть у нас в сердце. Да, мы проповедуем Царство Божие по этой земле. Мы хотим, чтобы оно распространялось. Но молитва Иисуса Христа и наша молитва, мы молились в том числе об этом в начале служения, мы говорим: пусть придет Царствие Твое. Мы хотим этого, чтобы во всей полноте на этой земле было Царство Господне. Мы понимаем, что пока что так нет. Есть очень много мест, очень много людей, которые очень далеки от Царства Господня. И поэтому мы молимся: Господь, пусть придет Царство Твое, пускай оно захватит разум людей, пускай захватит сердце людей, чтобы мы могли действительно жить в Царстве Господнем. И продолжая эту же тему, дальше следует следующая фраза: пусть будет воля Твоя и на земле, как на небе. И опять же сама формулировка говорит, что на небе есть совершенная воля Божия, но на земле не так. И просьба эта как раз-таки и заключается в том, что пусть и на земле будет так же, как на небе. Мы хотим этого. Мы хотим жить на такой земле, где будет во всем всегда исполняться воля Божия, так как она исполняется на небесах. Но пока что этого нет, согласитесь. Мы живем в таких обстоятельствах, где очень часто не исполняется воля Божия. И для этого не нужно быть особо духовным или пророком, чтобы видеть это и понимать. Мы видим, что вокруг нас так много есть неправды, так много есть событий каких-то, которые никак не могут происходить по воле Божией. И поэтому мы молимся: Господь, пусть так не будет. Мы хотим жить в другом мире, где исполняется воля Твоя. Но еще раз подчеркну эту мысль: пока что мы однозначно видим, что не исполняется во всем воля Божия на земле. Поэтому хотя бы поэтому даже мы должны быть осторожны и не торопиться нашим языком, чтобы говорить всегда: это воля Божия. Смотрите дальше, Иисус Христос тоже молится, 26 уже глава Евангелия от Матфея же. Он в Гефсиманском саду стоит перед лицом своего отца, и он молится и говорит такие слова, 42 стих. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Опять же, он молится об исполнении воли Божией, но обратите внимание, как построена его молитва и как построено его обращение к Богу. Это не такая молитва, знаете, что Иисус Христос не знает, что будет завтра. И вот он стоит на молитве, и как порой бывает так, мы молимся, мы говорим: «Господи, ну пусть будет воля Твоя. Оно может быть и так, и так, и так, я не знаю как, но пусть будет, как Ты хочешь». Но Иисус Христос молится совершенно другой молитвой. Он знает, в чем состоит воля Божия. Это конкретнейшая молитва. Он понимает, что перед Ним предстоят страдания, не просто страдания, смертные страдания, Ему предстоит умереть. И Он знает, чего это будет стоить. И Он соглашается с этой волей Божией, и Он говорит: «Да будет воля Твоя. Если возможно, я бы по-человечески хотел избежать этого, но я понимаю, что по-другому нельзя. Поэтому да будет воля Твоя». Он знает, о чем он молится. Он не просто бросается с головой в омут, знаете, он не знает, что его там ждет, и говорит: «Ну, пусть будет, что будет». Это не так. Он знает волю Господню, он сознательно соглашается с ней. Римлянам 12 глава, апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова со 2 стиха. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Опять же, Павел точно в таком же ключе мыслит и призывает к этому церковь, и он говорит, что вы не должны действовать так, как действует этот мир. Не думайте так, как думает этот мир, не сообразуйтесь с веком сим. Но он говорит: преобразуйте ваш разум, обновляйте свой образ мышления так, чтобы вам всегда искать волю Божию, чтобы вам познавать волю Божию, чтобы вам знать, что есть воля Божия. Не просто поступать по удостоверению своего ума, не просто «вот я так решил и хорошо», или тем более не просто плыть по течению. Знаете, куда несет река, туда я иду. Апостол Павел говорит: не так. Христиане должны познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. К Ефесянам он пишет опять же, 5 глава, 17 стих, очень похожий текст, и говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Он опять призывает уже в другую церковь, он пишет послание, и он опять же подчеркивает важность того, что мы должны знать, что есть воля Божия, что это обязанность христианина быть рассудительным и знать, какова есть воля Божия о нас. Это неправильно, когда христиане, не зная воли Божией, просто плывут по течению этой жизни и говорят: «Ну, наверное, это воля Божия. Раз это случилось в нашей жизни, значит, наверняка это воля Божия». И у мирян есть такой принцип: чему быть, того не миновать. Так вот, это не есть принцип христиан, друзья. Мы так не мыслим. Это принцип, знаете, такое есть понятие, как фатализм. Ну, все уже определено, все уже где-то там предписано, что будет, то будет, я уже ничего не поменяю. И поэтому, ну, суждено мне, например, заболеть, значит, я заболею, суждено мне умереть, значит, я умру, и я никак на этот процесс повлиять не могу. Это не есть библейское учение. И порой люди оправдывают этим свое бездействие, и они говорят, что это каким-то образом связано с христианством. Но это не так. Ну, я несколько простых примеров приведу. Например, человек пошел ванну принял, потом после ванны сразу же вышел на мороз 20-градусный, без головного убора, без верхней одежды. И в итоге попал в больницу, и он там лежит с менингитом и говорит, ну, наверное, такова воля Божия обо мне была. Раз я сюда попал, может быть, так надо было. Но я понимаю, что при чем тут воля Божия, это просто человеческая нерассудительность, я бы даже сказал глупость. Если человек знает, что, например, он пойдет этой дорогой, и там его подстерегает какая-то опасность, и он знает, что есть другой путь, он чуть длиннее, но он безопасный. Это разумно воспользоваться лучшим и пойти безопасным путем, чем пойти напропалую и потом говорить, ну так, Господь, наверное, рассудил в моей жизни, раз это случилось. Это неправильно. Если сегодня мы живем во время, когда мы особенно подвержены опасности заболеть, и мы принимаем всякие меры безопасности в церкви, ну я знаю, что многие люди устали уже от этого. И они говорят, что «ай, будь что будет, я уже устал». От всех этих масок, от всех этих мер безопасности. Поэтому, ну, суждено заболеть, заболею. Не суждено, не заболею. И я еще допускаю, ладно, когда это говорит молодой человек, здоровый, с сильным иммунитетом, у которого нет там близких, родных, пожилых. Ну, переболел и переболел. Но когда об этом говорит пожилой человек, у которого еще, возможно, какие-то есть сопутствующие заболевания, то я скажу, что это где-то сродни самоубийству, если он заболеет. Он конкретно не бережется там, где нужно беречься. И он идет с такой мыслью, что, ну, как бы Господь даст, ну, не заболею. Друзья, мы должны иметь с вами развлечение, где Господь, а где просто наше решение. И это есть огромная разница. Мы должны мыслить так, как Господь повелевает нам в Слове Своем, а не так, как мыслят люди этого мира. Мы не должны, еще раз повторюсь, просто каким-то образом вот плыть по течению. Мы должны понимать, что Господь дал нам свободу выбора. От самого начала, как Господь сотворил человечество, Он дал человеку свободу выбирать. И если человек выбирает, знаете, Господь не ломает насильно его волю и не говорит «нет, будет по-моему, как хочешь». Господь считается с выбором человека. И поэтому, когда мы выбираем, нам нужно понимать, что да, это наше решение, и это наша воля. И очень часто бывает так, что действительно мы сами приняли решение, и это была наша воля. И потом обвинять в чем-то Господа и говорить, ну, Господня воля такова. Это неправильно, и это не совсем по-библейски. Когда мы рассуждаем над этой темой, знаете, есть такие две крайности. И одни люди говорят, что Господь вообще не вмешивается никак в нашу жизнь, а другие люди говорят, что Господь полностью контролирует нашу жизнь. Одни говорят, что вот, например, Бог сотворил мир когда-то на протяжении 6 дней, в Бытие описано, как Он это делал, а потом в Бытие, 2 глава, 3 стихом, там написано, такой текст есть. «И благословил Бог 7-й день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И они приводят вот этот текст и говорят, написано же, что Бог почил от всех дел своих. То есть Бог находится в состоянии покоя. И этот день покоя его продолжается вот со дня творения. Он находится в такой вот созерцательной ситуации, когда он просто наблюдает за миром, что там происходит. Он дал человеку власть, сказал, владычествуй на этой земле, и он просто наблюдает, что будет. И, конечно, мы понимаем, что это не совсем библейская позиция, потому что Бог все-таки вмешивается в историю человечества. Был потоп тот же, Иисус Христос пришел на землю. Есть описание в Библии, как в конкретных ситуациях Бог вмешивался, и поэтому мы понимаем, что это не совсем так. А есть другая точка зрения, и люди говорят, что Бог контролирует абсолютно все. Он говорит свое конкретное «да» или конкретное «нет» каждой ситуации в жизни людей. Все, что происходит, это происходит с согласия Божьего и с Его благословения. И опять же, если мы так будем мыслить, то мы тем самым делаем Бога виновным во всем том зле, которое творится на земле. Это значит, что Бог решил, чтобы кто-то умер во грехе. Бог решил, чтобы кто-то был пьяницей, кто-то был наркоманом, чтобы кто-то развелся и так дальше. И мы подписываем Бога под то, под что Он точно никогда не подписывался и в чем Он не имеет никакого участия. Поэтому нам нужно понимать, что истина, как это часто и бывает, где-то посередине. И мы должны понимать, что в каждой ситуации жизни имеют место быть Божье влияние, но может быть и так, что это просто лишь человеческий выбор, или более того, это дьявол так совершил. И нам нужно быть мудрыми для того, чтобы иметь какое-то понимание Божьей воли и в чем состоит эта Божья воля. Вот возьмем одну сферу, просто для того, чтобы понять чуть-чуть больше, о чем я говорю. Сегодня это болит нам, и мы много рассуждаем на тему власти, на тему царей. И, например, в Даниила 2 главе, 21 стих, написаны такие слова, что «Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». И вот, если брать эти две теории, одни люди скажут, что Бог на самом деле, вот в самом начале Он дал власть человекам, и они могут сами поставлять царей, могут низлагать. Поэтому да, в каком-то роде Бог это делает, но Он делает это через людей, Он отдал власть человеку. Другие же скажут, нет, Бог каждого царя поставляет и каждого низлагает. На каждого без исключения у него есть свое «да» и свое «нет». И если вот поискать истину, я думаю, что она все-таки будет где-то посередине. Что этот стих, он говорит о том, что Бог может, если захочет, низложить любого царя. И Он может, если захочет, поставить любого царя. Но это вовсе не означает, что это происходит в любом случае, всегда, во всякое время, при любых обстоятельствах. Еще раз повторюсь, что Бог считается с выбором человека. И если Бог захочет, Он легко может сделать так, чтобы все люди по всей земле в один момент покаялись. Это в Его власти. Сделать так, чтобы человек почувствовал сокрушение внутри, у него появилась такая вот особенная какая-то внутри, ну, нотка, что ли, плаксливости, там, понимание того осознания, насколько я вот грешный человек. И человек просто-напросто не сможет, если он попадет на самом деле в Божье присутствие, остаться равнодушным. Ему захочется покаяться в своих грехах. Но Бог не делает этого. Он ожидает, когда человек добровольно склонится перед Ним и скажет, «Я признаю Господа моим Спасителем». Он ожидает. Он делает это, несмотря на то, что кто-то добровольно выбирает путь в ад, и он идет туда в ад. Мы понимаем, что Богу нет никакой проблемы в один момент прекратить все войны, прекратить все страдания людей. Но опять же, Он этого не делает. И кто-то бы со стороны, наблюдая, сказал, ну почему, почему же так легко стало быть на этой земле, всем жить, все были бы счастливые такие, довольные. Но Бог не совершает чего-то против воли человека. Бог считается с этой волей. И как раз-таки дьявол, он делает наоборот. Он подчиняет волю человека, он делает все для того, чтобы человек смирился перед ним, чтобы подчинить волю человека. И, может быть, порой он преподносит это в таком свете, как будто бы так прекрасно грешить. И человек постепенно втягивается в этот грех и оказывается рабом греха. Но Бог не действует так. И точно так же, возвращаясь к той теме, которую мы подняли, Бог никогда не будет насильно кому-то навязывать своего царя. Это не происходит. Он не приходит и говорит, хотите или не хотите, вот это будет ваш царь. Так не бывает. Если народ Божий смиряется перед Господом, он просит и говорит, Господь, дай нам из своей руки. Господь может прийти и вопреки всему сделать так, как Он хочет. И это будет действительно воля Божия, и она исполнится в жизни какого-то определенного народа. Точно так же Бог может и снимать царей. Но опять же, он не делает это просто лишь по своему произволу. Вот ему захотелось, и он так сделал. Бог действует на этой земле по молитвам своего народа. У него есть воля Божия, совершенная, которую он имеет для нас, но он не будет ее навязывать нам через силу. Я несколько примеров приведу из Священного Писания. В истории Израиля, когда Израиль, вот первое самое время, они жили на территории своего будущего государства, у них были судьи, очень часто мы видим, что они отступали от Господа. И когда они отступали от Господа, у них не было Божьего водительства, не было защиты Божьей, приходили враги и захватывали их. И они были порабощены другими народами. В какой-то момент филистимлянами, в какой-то момент амореями, еще кем-то. И эти люди господствовали над ними. Но потом приходило какое-то прозрение, и они начинали каяться, они начинали молиться, они говорили: «Господь, мы не хотим жить под таким игом. Мы согрешили, прости нас. Что-нибудь сделай, чтобы поменялись обстоятельства в нашей жизни». И Господь отвечал на их молитву, Он поднимал какого-то судью или пророка, и они вместе поднимались, и с Божьей помощью они делали так, что эти люди уходили. И они жили в свободе опять, они жили, повинуясь Господу, Его Слову, и эта безбожная власть, которая господствовала над ними, она была свергнута, благодаря тому, что люди поискали Господа и Его воли в своей жизни. Вспомните время, когда Израиль захотел царя. Они пришли и сказали: «Мы хотим царя». А что Господь сказал? Он сказал: «Ну, хотите царя, слава Богу». Нет, Он сказал: «А я не хочу, чтобы у вас был царь». Бог сказал: «В этом нет моей воли». Он конкретно им об этом сказал. Но несмотря на то, что в этом не было воли Божией, Бог не хотел, чтобы у них был царь. Бог посчитался с их выбором, и Он все-таки дал им царя. Поэтому Бог не навязывает свои желания. Он может это сказать через пророка ли, лично ли, но в любом случае Он будет считаться с выбором, который делает человек. В истории Иудеи есть такой момент, когда царица Гафолия, она захватила власть, она убила всех наследников, и она сама стала царицей. Она была безбожницей, она ввела идолопоклонство, поклонение Ваалу. Прошло какое-то время, на протяжении 7 лет это продолжалось. Но встал первосвященник Иодай, и он сказал, что это не есть воля Божия для нашего народа. Так быть не должно. Это не есть человек от Господа. Есть на самом деле Божий помазанник, царь, который Господь хочет, чтобы он царствовал над нами. Он представил Иоаса, и они совершили в полном смысле государственный переворот. Они убрали эту Гафолию и помазали Иоаса на царство. Я не призываю вас совершать переворот, но хочу, чтобы вы увидели духовные истины какие-то, которые заключены в Священном Писании. И они поняли, что есть воля Божия для них, для их народа в той ситуации, в которой они находились. И таких ситуаций можно приводить множество. Например, даже если взять церковь, мы понимаем, что Слово Божие говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть церковь – это Божье творение, самое что ни на есть. Но в тот же самый момент может встать какой-нибудь человек и создать церковь, ну, скажем, так называемую церковь, в кавычках, он назовет просто ее церковью, а сам будет строить свое царство, проповедовать свое имя, зарабатывать деньги и так далее. Но это никак, по сути своей, не будет церковью, хотя кто-то и назовет и скажет: «Да, это церковь». И поэтому мы говорим, что даже не всегда всякая церковь появляется по воле Божией. И мы должны иметь различение, где все-таки это воля Господа Бога, а где, может быть, это воля человека или, как я уже говорил, вообще работа дьявола. Еще один аспект, о котором я хочу сказать. Порой мы говорим, что, ну, это Господь допустил. Это Божье попущение. И опять же, это, по сути говоря, равно. Это Божья воля. И нам нужно быть очень осторожными с этими словами тоже. Потому что порой, как я уже говорил, это не имеет никакого отношения к Богу и Его воле. Это произошло совершенно по другим причинам. И порой мы можем обвинить Бога в том, что Он никогда не делал. Более того, дьявол может прийти и пытаться что-то сделать в нашей жизни, может пытаться поразить наши дома, семьи. И вместо того, чтобы противостать дьяволу твердой верой и сказать, что «да не будет этого, во имя Иисуса Христа отойди от меня, сатана», мы можем смириться и сказать, ну, наверное, это воля Божия, это Бог попустил, чтобы так было. Поэтому нам нужно знать волю Божию. Я когда-то со своей семьей проходил это и очень четко понимаю, что есть разница. Нам нужно искать откровение в каждой ситуации, непростой и сложной ситуации, которая приходит в нашу жизнь. От Бога ли это пришло или все-таки это искушение от дьявола? И нам нужно знать волю Божию, познавать ее, для того, чтобы иметь ответы эти в своей жизни. Потому что в жизни нашей семьи это был очень сложный процесс. На протяжении нескольких месяцев мы действительно проходили такие сложные уроки. И Господь показывал, что далеко не всегда происходит что-то в нашей жизни по Его воле. Даже если мы называемся Его именем, даже если мы посещаем церковь, может быть такое, что приходит дьявол, и он пытается украсть, убить и погубить. И нам нужно иметь тогда силу для того, чтобы противостать. Нам нужно иметь силу для того, чтобы сказать, не будет так, как хочешь ты, дьявол. Я знаю волю Божию, и поэтому будет так, как хочет Господь. И во имя Иисуса побеждать и разрушать всякие дела дьявола. Можно говорить о допущении в таком широком смысле этого слова. И мы понимаем, что да, в этом смысле, наверное, имеет право быть такой термин. Когда Бог в самом начале, Он допустил Адаму с Евой согрешить, и таким образом пришел грех в этот мир. Пришли страдания, пришла болезнь, пришли войны, пришла смерть. И это является последствием греха, и в каком-то смысле это Божье допущение. Но тем не менее, нам нужно опять же понимать, что есть конкретные случаи, и есть принцип какой-то. И нам нужно в каждом конкретном случае все-таки разбираться и стараться постичь, какова же воля Божия. Потому что порой, как я уже говорил, люди обобщают, и они во всем делают виноватым Бога. И они говорят, что ну это Бог, вот да, это Он. Но пусть этого не будет в наших устах, чтобы мы не торопились своим языком, но старались постигать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная для каждого из нас. Еще одну сферу я хочу затронуть, потому что в том числе это касается вот постижения воли Божией касательно пророческого слова. Особенно сейчас, когда такое непростое время, я думаю, что вы многие слышали какое-то пророчество, может быть, кто-то вам рассказывал или даже пересылал, и пророчества бывают очень даже грозные. Когда Господь говорит, что грядут тяжелые времена, намного тяжелее, чем сейчас. Может быть, кто-то слышал пророчество о том, что будет голод, или о том, что будет война, или еще что-либо. И знаете, наше сердце должно уметь правильно реагировать на это. И порой я вижу такую реакцию, что будет, ай-яй-яй, все, люди плачут, люди в панике, они бегут, рассказывают это всем, там рассылают по всем группам, но как нужно нам реагировать, даже если мы услышали такое слово? Я не говорю, что это не от Бога. Я не уничижаю пророчество. Это может быть на самом деле конкретнейшее слово Божие и предупреждение в нашу жизнь. Но позиция христианина, она не должна быть такая. Ну, Господь сказал, да будет воля Твоя, Господь. Будем страдать, что делать? Смотрите, что говорит Слово Божие. Иеремии, 18 глава, 7 стих и ниже. Господь говорит, «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его». Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Мы все знаем историю Ниневии. когда Бог сказал конкретнейшее слово, через такое-то время ваш город будет разрушен. Но люди услышали слово, они начали молиться, они смирились, и Господь отменил бедствие, которое должно было прийти на этот город. И я понимаю, что когда мы слышим такое слово, наша задача встать в проломе, наша задача встать в молитвенную брань и сказать: «Господь, да не будет этого! Мы ходатайствуем за нашу землю. Если нам есть в чем каяться, каяться. Но нам не нужно стать, знаете, в позицию наблюдателя и сказать: ну, Господь уже, ну, хай будет, я ничего не могу сделать. У нас есть с вами сила для того, чтобы приходить к Господу. У нас есть право делать это. И Господь предупреждает порой как раз-таки с тем, чтобы Церковь Божия усилила свои молитвы, и чтобы мы могли жить в другом мире, не таком, который будет, если Церковь Божия будет просто стоять молча наблюдать. Я верю, что наша позиция – это не молчаливых наблюдателей, но мы должны искать лучшего, искать большего. 1 Коринфянам 7 глава 21 стих апостол Павел обращается к рабам, и он говорит: «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». И вот это наше положение, друзья, если мы можем воспользоваться лучшим, давайте делать это. Если мы понимаем, что у Господа есть воля для нас, нам нужно воспользоваться этой волей, искать этого, искать благословения, искать освобождения, искать лучшего времени, искать того особенного благословения, которое, я верю, у Господа есть для нас. Наш Господь Бог человеколюбивый. Он настолько возлюбил нас, что послал Сына Своего Единородного на эту землю для того, чтобы Он пришел сюда, и Он искупил нас от этой греховной жизни. Через короткое время мы будем праздновать Рождество, и мы будем вспоминать об этом. Это сердце Отца. И Он наблюдает за всей землей, Он наблюдает за нашей белорусской землей. Он видит ситуацию, которая происходит у нас здесь. И наша сегодняшняя задача, как церкви, обращаться к Нему и говорить: «Господь, пусть воля Твоя совершится на нашей земле». Постигать эту волю – не просто молиться так, ну, в смысле, воля Твоя, будь что будет, но молиться конкретно, изучая Слово Божие, глядя туда, вникая, понимая, что Господь определил для нас, как церкви, лично для каждого из нас, в целом для нашей страны, в том числе получать откровения и действовать согласно этого, возвышая свой голос в молитве перед нашим Отцом Небесным. И я верю, что если мы объединимся в наших молитвах и будем возносить их Господу, Господь будет отвечать. И мы будем видеть, как Бог совершает свою работу, потому что мы будем молиться по воле Его. И я призываю, давайте мы сейчас, также вставши, помолимся, чтобы Господь действовал по Своей воле.